Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Ходят слухи, что большевики сами ничего не сделали, все украли у царя. Все было сделано при царе, а большевики только примазались. И 70 лет на этом продержались. Правду говорят?
Ну, это одна из мифологем, которая активно внедряется сегодня в общественное сознание с целью реабилитации Российской империи, царской монархии. Но с моей точки зрения, Российская империя ни в какой реабилитации не нуждается. В определенные этапы своего существования это была выдающаяся, крупная, так сказать, не уступающая по многим параметрам, а в некоторых моментах и превосходящая своих конкурентов, но, тем не менее, к 1917 году, на мой взгляд, пришедшая к упадку держава. Пришедшая к упадку именно в силу причин социально-экономических, в силу низких темпов модернизации, о чем мы сегодня и поговорим. Парадокс заключается в том, что взятые в вакууме эти темпы модернизации представляются зрителям, там, читателям, вообще аудитории, как необычайно высокие. И в некоторых случаях это действительно было так.
Ну, для нас они явно были высокие, если раньше не было и вдруг стало.
Да, но это вот из разряда загадки там, про повышение, про стопроцентные темпы там, увеличения тракторного парка. Был один трактор, стало два,
да,
значит,
вдвое.
Увеличилось вдвое. Там был один, а стало 10 в 10 раз. Вот, а надо 100 для того, чтобы пространство, для того, чтобы освоить необходимое пространство. Да? И вот вообще проблема пространства – это главная проблема, через призму которой мы должны рассматривать историю Российской империи. Вторая призма, через которую необходимо рассматривать – это народонаселение. Вот. Пространство российское огромно, народонаселение необычайно росло. Вот, росло оно по причине того, что, с одной стороны, Россия была традиционным обществом, обществом аграрным, большинство населения жило в сельской местности и сохраняло тот жизненный уклад общины, которого, в принципе, придерживалось и в течение предшествующих 10 веков. То есть, это было крайне такое традиционное, патриархальное общество, которое не хотело и знать ничего нового. Оно пользовалось старинными орудиями труда, сохраняло ту же самую, те же самые суеверия, которые сохранялись в течение веков, было преимущественно неграмотным и не видело своей жизни вне вот какого-то собственного маленького узкого мира, своей деревни и нескольких соседних. Там молодежь, да, начинала уходить в города, но поскольку индустриализация шла еще, ну, индустриализация развилась не настолько, то города не могли переварить огромного количества крестьян. Для этого потребовались несколько попыток властей. Для этого потребовались попытки властей осуществить перетекание сельского населения в городское. Первым была Столыпинская реформа, которая, в общем, оказалась не очень удачной, вот. А вторым – сталинская индустриализация, которая оказалась удачной.
Я бы чутка, так сказать, дополнил и расширил, что при такой жизни, когда все безграмотные не понимают, что делать, а делать надо только то, как делал папа, дедушка и прадедушка, ни о каких прорывах в сельском хозяйстве не могло быть и речи вообще.
Да, конечно, конечно. Для этого нужно было вмешательство центральной власти, для того, чтобы появились какие-то прорывы.
Плюс вот эта дурацкая система, у меня тут кусочек под пшеницу, а здесь кусочек под огородик, это ничего стране принести не может. Сам ты прокормишься, ни о каких там гигантских урожаях, чего бы то ни было, речи идти не может. Должны быть крупные хозяйства, каковы были у помещиков, ну и помещики, я так понимаю,
конечно,
далеко не все к этому стремились, извините.
Да, так. Да, да. Вот. Значит, ну, вернемся к проблеме пространства. Да? Проблема пространства, она на самом деле очень серьезно нивелировала те темпы экономического развития, которых Россия достигла к концу 19-го, начала 20 века, просто потому, что результаты вот, деятельности результаты достижений российской промышленности, науки, вот всего того, что пришло к нам в век просвещения и после 1861 года, когда было отменено крепостное право, они просто до многих регионов Российской империи не доходили.
Физически.
Вот. Да, физически не доходили. В первую очередь это касалось, конечно, наиболее отсталых регионов, таких как Средняя Азия. Вот. Но ситуация в центральных областях России во многих была, на самом деле, немногим лучше. Вот. Это зависело от многих вещей, ну, например, от транспортной доступности. Да? Были регионы, где прошла железная дорога, и они развивались быстрее, это естественно. Вот. А были регионы, где железная дорога не прошла, и они потихонечку там гнили, херели. Вот. А это на самом деле была очень большая проблема. То есть тех темпов, которых Россия достигла к концу XIX века, вполне хватало для такой территории, какую занимала, например, Германия. Хватало бы для британских островов, но для такой огромной страны России, как Россия, их было недостаточно. Вот. Ну и опять же, повторюсь, второй момент – это население, которое постоянно увеличивалось. Во-первых, за счет традиционных представлений о семье. Деревенские семьи – это огромные семьи, никаких предохранений там нету. Вот, а представление там, о каких-то контрацептивах население традиционно вообще не имеет и не понимает, зачем это нужно. Каждый ребенок – это подарок Бога. Ну, а кроме того, там каждый мальчик – это помощник. В принципе, каждый ребенок рассматривается с точки зрения выживания, потому что в деревне совершенно особая жизнь. Во-первых, там каждый, во-первых, очень часто там происходит либо голод, либо недоедание, да? Чем больше детей, тем больше работников, тем больше шансов всем вместе выжить. Вот второй момент – это абсолютная незащищенность от разных заболеваний, в том числе инфекционных. Вот, и всегда есть угроза того, что кормилец семьи как-то выйдет из строя по каким-то причинам, нужна страховка, вот в качестве этой страховки выступали дети.
Плюс кормилец когда-то рано или поздно состарится, и кто-то его должен,
да,
кормить.
Совершенно верно, да, плюс кормилец состарится, кто-то должен его кормить, вот, и вот из всех этих факторов складывались крупные деревенские семьи, а значит, и рост населения, вот. Но, как показывают последние исследования, рост населения также был обусловлен распространением новейших гигиенических средств, до деревень доходило мыло, карболка, и в результате, ну, сказать, снижалась смертность. Вот. Это обусловило тот демографический рост, который мы наблюдаем в конце XIX века. Но этот демографический рост, который очень часто и ставят в заслугу конкретно императору Николаю II, он в какой-то степени и был бомбой замедленного действия, потому что население росло, а земли у крестьян больше не становилось. При этом перетечь в город это население не могло. То есть в деревне формировалась горючая смесь, которая и рванула во время революции 1905-1907 годов. Вот эту революцию, как известно, удалось, она в значительной степени была крестьянской войной. Ее удалось пригасить, но сама проблема была не решена. Ее взялся решать Столыпин. И не смог, ну, не получилось у Столыпина, потому что, в первую очередь, потому что он стал решать ее за счет выделения крепких хозяев, как он это себе видел, создание класса фермеров, он побуждал крестьян выходить из общины и создавать свои собственные хозяйства, вот. Но было два момента, по которым эта реформа, ну, три фактора, по которым эта реформа не оправдала себя и не дала того результата, на который рассчитывал Столыпин. А Столыпин рассчитывал на то, что вот эти фермеры, которые появятся, они станут опорой трона в деревне, потому что во время революции 5-7 годов стало отчетливо понятно, что деревня неблагонадежна. Деревня, так сказать, утратила свою верность трону в том смысле, что она не считает заведенные порядки справедливыми. жизнь идет не по правде, считала деревня. Вот, и какое-то время она могла мириться с происходящим. Вот, но это был фактор постоянного опасения, фактор постоянного раздражения. Вот, и Столыпин, как человек умный, он прекрасно понимал, что рано или поздно рванет, если чего-то не поменять. Поэтому он стремился к тому, чтобы выделить из общин наиболее справных, как он считал, хозяев, которые станут опорой престола в деревне и нейтрализуют вот эту крестьянскую массу, которая готова рвануть.
Какие фантасты. Вот, так.
Вот. Но у него не получилось. Не получилось почему? Потому что, во-первых, крестьянская масса яростно сопротивлялась выходу из общины. Яростно. Почему? Потому что община, ну, во-первых, это, опять же, традиция, это веками сложившийся образ жизни, но община, она чем была привлекательна для крестьянина? Она давала мощнейшие социальные гарантии. В этом как бы цивилизационный код русского крестьянина, в том, что жизнь идет всем миром и на глазах у мира. Вот. Ну, например, если у ребенка умирали родители, он не оказывался один на улице. Какая-нибудь соседняя семья обязательно брала его к себе и воспитывала, и считала это своим долгом. То есть это вот была традиция, нарушить которую нельзя. Хотя закон этого не требовал. Но традиция была такова, что обойти ее было невозможно. Вот, это очень глубоко сидело. Да? Там в голодные годы зерно делили поровну, чтобы выжили все, хотя, так сказать, это ограничивало человека. Там семья, появилась в деревне новая семья, для нее строили дом всей деревни. Вот, это была тоже такая традиция, почетная обязанность для каждого крестьянина. Он тоже обойти это не мог. Вот. И тут стали появляться некие единоличники, которые, значит, как бы выходили из мира, они, соответственно, отвергали эту традицию. Вот, и противопоставляли себе миру с точки зрения классического крестьянина. Угу. Вот, крестьянин, во-первых, многие крестьяне этого не хотели. Вот, то есть они не понимали, зачем это нужно одному, как бы, то есть ты вышел из общины, ты лишил себя социальных гарантий. Крестьяне этого не понимали. Они боялись и не хотели.
В чем смысл?
Вот, да. То есть, вот. Это было первое. Второе, те, кто все-таки вышел, их, естественно, раздражали. Они считали, что вот это, ну, грубо говоря, предатели. Это люди, которые нарушили традиционный образ жизни, отступились от обычаев предков, живут не по правде. Вот. И, соответственно, вот эти вот единоличники, да, которые вышли, отделились, стали, получили на хуторах где-нибудь себе землю и начали ее в одиночку обрабатывать. Вот, они воспринимались как кулаки, как мироеды. Вот, соответственно, в деревне появился классовый антагонизм, вот, который на самом деле тоже был другого рода, но тем не менее взрывоопасной смесью. Вот. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, которая привела к провалу реформа Столыпина, заключается в том, что она была очень плохо организована. Вот. Многим людям предлагалось переселить, многим крестьянам предлагалось переселиться в Сибирь, вот, им там давали ссуды в крестьянском банке. Вот. Но когда они приезжали, все оказывалось не столь радушно. Они либо не могли не найти свою землю, там, оказывалось, что земли им не выделено, либо эта земля оказывалась совсем не такой хорошей, неплодородной, они не могли на ней прожить. И вот в итоге значительная часть крестьянства, которая поверила вот этим посулам властей, она была озлоблена их обманом, вот, и тоже стала, значит, горючим материалом для революции 1917 года. Ну и третья причина заключается в том, что Столыпин был убит, и он не смог руководить реформой далее, а его преемники оказались еще менее успешны в этом деле, поэтому саму по себе реформу пришлось свернуть. Вот. Хотя, даже если бы Столыпин и оставался у руля страны, несмотря на то, что он был наиболее умный и наиболее, скажем так, современный, он очень много вещей понимал, которых, например, не понимал Николай. Вот. А в частности, например, он понимал роль пропаганды, он понимал современные условия политической борьбы, потому что он стремился сделать партию «Союз русского народа», такую националистическую партию, он стремился сделать ее управляемой. подотчетной государственной власти. После его смерти этот проект был похоронен, в итоге Союз Русского Народа оказался в оппозиции к Николаю II. То есть Николай II, надо понимать, была монархическая партия в России, но Николай II ей не руководил. Он не руководил ей ни прямо, ни косвенно через разные, там, например, спецслужбы. Она была сама по себе, и в итоге ее лидер Пуришкевич оказался в оппозиции к Николаю и участвовал в убийстве Распутина. Понятно, что это был неподконтрольный царю человек. Вот. Вот Николай не понимал, что ему нужна, грубо говоря, карманная партия для того, чтобы управлять парламентом. Столыпин это понимал. Вот. Но даже при том, что Столыпин был очень умный, очень грамотный, очень патриотично настроенный, все равно вопрос с деревней ему пришлось бы решать через кровь, потому что вот это вот народное сознание, оно совершенно не принимало единоличной обработки земли, совершенно не принимало, грубо говоря, капитализм. Оно отвергало крестьянское сознание, оно отвергало капитализм. И чтобы оно его приняло, нужно было ломать его об колено. Вот это главная проблема, которая встала перед Россией в начале 20 века. Нужно было огромную крестьянскую массу ломать через колено и приучать его к, так сказать, капиталистическому такому протестантскому образу жизни.
А можно было, например, раздать им трактора? И вот если бы они начали пахать тракторами, то есть путем там засылки каких-то технических новинок, ну, которые помогли бы там упростить труд земледельца, и они бы как-то переворачивали сознание.
Тут такое есть можно? Два нюанса. Первое. В России трактора практически не производились.
Я как Столыпин рассуждаю.
Это раз. То есть для того, чтобы заслать им трактора, нужно было сначала их сделать. Вот. Второй момент. Сами крестьянские наделы, они были очень маленькими для того, чтобы их обрабатывать тракторами. Да? Угу. Нужно было идти по пути укрупнения крестьянских хозяйств. Да? Тот путь, по которому там, изначально Ленин хотел пойти, да, в форме кооперации, а Сталин пошел в форме создания колхозов.
То есть еще никаких большевиков нет, а колхозы уже нужны, да?
Вот. Но, конечно, то, что нужны крупные хозяйства, да, дело в том, что основную массу зерна и давали крупные хозяйства. Угу. Вот то зерно, которое утекало за море, да, в Европу, оно было произведено в крупных помещичьих хозяйствах, да, безусловно. Вот. В общем, вот такая вот грандиозная проблема стояла перед Российской империей. Решить эту проблему до 1917 года не удалось. Вот. Решили бы до 1917 года, может быть, вся история пошла бы по-другому, но опять же не совсем понятно. То есть здесь одно за другое цепляется. То есть здесь мы упираемся в то, что поздно было отменено крепостное право. То есть, если бы это сознание менялось в течение века, так община спокойно разлагалась в течение 100 там, с лишним лет, может быть, сознание бы изменилось. Но в течение вот, 57 лет, да, 56. лет их не хватило. Вот. А поэтому говорить о том, что Российская империя не имела никаких проблем, была там процветающей страной и ожидала ее в будущем только благоденствия, совершенно нельзя. Вот эта проблема, она абсолютно блокирует такие выводы. Вот. Но с этой проблемой были тесно связаны другие проблемы, которые царское правительство решить не сумело. Значит, в первую очередь, на мой взгляд, это проблема образования. Значит, как я уже говорил, преимущественно народ в сельской местности был неграмотным. То есть там перепись населения 1897 года давала вообще какие-то совершенно ужасные цифры, там 80% неграмотного населения. Вот, причем я хочу подчеркнуть, когда озвучишь эти цифры, всегда начинается контраргумент. А почему это вот у нас считается вся империя, а вот, например, в Британской империи считаются только британские острова, не считается Британская Индия. Разница в том, что жители, собственно, Британии преимущественно были грамотными, практически все, там, Германии были грамотными. А когда мы ведем речь о России, мы ведем речь о самом, что ни на есть коренном населении. То есть русский крестьянин был неграмотным. Речь не идет о жителях там, Кавказа или жителях Средней Азии. Вот, действительно, в Средней Азии был самый низкий процент грамотности, но все-таки среднестатистический русский крестьянин был, как правило, неграмотным человеком в 1897 году. К 1917 году, то есть за 20 лет, эта ситуация поменялась. Вот, но, тем не менее, она все равно была нерадужной. Вот только что с коллегой мы обсуждали данные по грамотности новобранцев императорского флота. 40% неграмотных, 20% малограмотных и только 40% грамотных. Ну, что такое, в принципе, грамотный человек в тот момент? Грамотный человек – это человек, который может прочитать текст какой-то и написать свою фамилию. Вот. То есть, это абсолютно не значит, что он может читать крупные объемы текста и писать все слова. Вот. Это, в общем, совершенно не те представления о грамотности, которые есть у нас сейчас. Вот. Малограмотный – это человек, который только может читать вывески там, на магазинах, вот, но, опять же, уже не может прочитать большой текст и не может написать свою фамилию. Ну и неграмотный – это вообще ничего не знает. Таким образом, из новобранцев флота, например, только 30% могли прочитать небольшой текст.
Неплохо. Вот. Это туда, по всей видимости, еще не самых тупых отбирали.
Да, туда отбирали не самых тупых, а наоборот, самых смышленых, которые как раз да, могли иметь дело со сложной техникой. Вот. Поэтому ситуация с грамотностью, она достаточно плачевна была. Вот. Нельзя сказать, что царское правительство не думало об этом, и особенно после революции 1905 года и русско-японской войны начинается формирование крупных проектов по развитию просвещения в сельской местности. Значит, и эти проекты очень часто выдаются за введение обязательного начального всеобщего образования, которым они совершенно не являются. Вот. В частности, в 1908 году был издан указ об увеличении финансирования земств, резком увеличении финансирования земств на средства народного образования, который как раз очень часто и выдается за указ о введении всеобщего начального образования. На самом деле никакого такого указа не было. Вот, речь шла исключительно да, о финансировании, о развитии, но это было не стратегическое решение. Вот, и с 1908 до 1917 все-таки прошло уже 10 лет, а ничего принципиального в этом направлении сделано не было. Вот. Поэтому, переходя вот к вашему главному первому вопросу о том, что сделали большевики, вот, хочется коснуться темы образования. Во-первых, большевики кардинально изменили систему образования в России. Большевики изменили ее вектор. Если раньше образование было фрагментарное и тупиковое, то большевики сделали его непрерывным. Что имеется в виду? Вот сейчас человек поступил, ребенок, да, поступил в начальную школу, потом без проблем перешел в среднюю, потом он может, закончив среднюю школу, пойти в какой-нибудь колледж или ПТУ, да, я не знаю, если сейчас ПТУ.
Лицей.
Лицей, да, пойти в лицей, получить среднее специальное образование, а потом может все равно поступить в вуз, вот, а может закончить там школу среднюю и пойти в вуз, да, причем в любой. Вот. Система образования Российской империи, она была устроена совершенно не так. Значит, существовали начальные школы, Значит, дальше следовало городское училище начальное, трехклассное. Потом можно было учиться либо в реальном училище, которое готовило в основном технических специалистов, либо в гимназии, которая давала среднее образование университетского типа, и потом поступать в вуз. Вот рассмотрим путь такого среднестатистического ребенка. Допустим, он закончил церковно-приходскую школу в деревне, дальше ему нужно было ехать в город и поступать там в начальное училище. Он мог поехать туда только в том случае, если его семья была достаточно богата, настолько богата, что могла обойтись без еще одного работника. Угу. Это было на самом деле
не… И заплатить за жилье, да, за еду.
Да, это было на самом деле не очень распространенное явление. Ну, допустим, вот он приехал в город и закончил там начальное училище. А дальше начинались проблемы. Потому что в начальных училищах не готовили к поступлению в гимназии или реальное училище. Почему? Потому что, поступая в реальное училище или в гимназию, ты должен был сдавать экзамен по иностранным и древним языкам, отдельный экзамен по иностранному языку и отдельный по древним.
Неплохо, так.
А для того, чтобы подготовиться к такому экзамену, ты должен был нанять репетитора, который там в течение какого-то времени должен был тебя подготовить самым серьезным образом по там, латыни,
греческому,
там, да. греческому по, там, по английскому, французскому или немецкому языкам к поступлению в гимназию, где экзамены были очень серьезные. Ну, кто мог себе такое позволить? Только какие-то единицы, десятки, но совершенно явно не, как бы, не тысячи, не миллионы людей. Вот, поэтому сама система блокировала возможности. Она, то есть возможность такая существовала, но препон на этом пути было огромное количество. Вот. Большевики это устранили эти препоны. Они с самого начала, с 1918 года, объявили, что образование в Советской Республике будет непрерывным. Непрерывным. Вот. Значит, с высшим образованием тоже существовали свои нюансы. Потому что если ты закончил, например, реальное училище, ты мог поступить только на математический факультет или, по-моему, на медицинский. То есть число факультетов, на которые ты мог поступать после реального училища, было чрезвычайно сужено. Вот. После гимназии – да, куда угодно. Вот. Но, как мы уже говорили, в гимназию было поступить чрезвычайно трудно. Вот. Поэтому система образования, созданная большевиками, она кардинально отличалась, она была более социально ориентирована, кардинально отличалась от того, что существовало в царское время. Причем в чем, скажем так, заслуга большевиков, на мой взгляд, в том, что они с самого начала объявили, с самого начала об этом объявили. Они уже в 1918 году совершенно четко акцентировали, что они будут готовить единую, бесплатную, непрерывную государственную школу. И это был, скажем так, еще один плюс в их копилку, потому что они объявили о том, что их, ну, наряду с теми общеизвестными вещами, там, декрет о мире, декрет о земле, они сумели угадать и безошибочно попасть в еще одно народное чаяние. Потому что в народе совершенно явно зрело представление об образовании как о некоем благе. Вот. А сразу же началась реализовываться государственная программа по подготовке вот этого проекта. Понятно, что ввести его молниеносно было невозможно. То есть нужно создать некий фундамент. Нужно создать, во-первых, кадровый резерв. И это стали делать с самого начала. Было создано только в Петрограде несколько педагогических институтов, которые массово готовили учителей для вот этой будущей единой школы. А также был создан один вуз для дошкольного образования. И параллельно заработала система, программа ликвидации безграмотности, которая была нацелена на взрослых людей, на стариков, которые, тем не менее, были безграмотными. Вот такой программы в царское время не существовало. Это была единая системная государственная программа. Вот. Причем эта программа не была завязана на конкретных людей. То есть Владимир Ильич Ленин умер, но он был идеологом этой программы, но сама программа продолжалась, и там уже в 1933-1937 году ввели в действие единое всеобщее среднее образование в городах и рабочих поселках. Вот. В деревне дело шло медленнее, но там в 1932 году ввели всеобщее начальное образование, а среднее ввели только с 1950-56, ну, понятно, что там война помешала.
Для тех, кто не знает, ликвидация безграмотности – это сокращенно ликбез. Провести ликбез – это значит ликвидировать безграмотность. Вот. А то дети пишут, что это такое. Докатились.
Вот. Значит, таким образом, советская образовательная политика существенно отличалась от царской политики, поэтому я думаю, что введение вот единой, непрерывной и бесплатной системы образования можно полностью отнести на счет именно большевиков, именно советского правительства. Другое дело, что царская Россия подготовила огромный кадровый резерв для высшей школы. То есть русская наука и русская преподавательская школа, она не уступала никакой европейской. Вот. Но вот этот резерв в Советской России сохранился. Очень много русских педагогов, ученых, профессоров, они остались в Советской России и участвовали в строительстве новой образовательной системы во всех сферах. Вот, позже мы приведем примеры. Значит, второй момент – это, например, план Гуэлро. Сейчас мы очень часто слышим о том, что план Гуэлро был подготовлен Николаем II или там, его окружением, а большевики его просто украли. Значит, тут тоже надо разделять два момента. Значит, электрификация России, безусловно, шла. Но достаточно сказать, что трамваи к 1917 году ходили в 27 городах Российской империи. И это, безусловно, было большое дело. Но были, опять же, нюансы, которые серьезно отличали большевистскую политику от, ну, советскую политику, да, от политики Российской империи. Значит, в Российской империи электрификация осуществлялась в основном частными компаниями. Вот. Ну, например, одним из лидеров вот этой электрической промышленности была компания, было общество уличного освещения, главным акционером которого был Карл Сименс. Вот.
А он что ли наш был, Сименс?
Нет, он был не наш, просто иностранный капитал очень активно вкладывал деньги, в том числе вообще в разные сферы в России. Россия была выгодным, так сказать, пространством для приложения средств, для иностранных инвестиций. Вот, и электротехническая сфера, она была одной из наиболее выгодных, поскольку тут как бы много чего можно было, нужно было делать, вот, то, соответственно, деньги вкладывали иностранцы. Но электрификация России при царе шла фрагментарно. То есть здесь получилось, здесь не получилось, и никакого единого плана, во всяком случае, у государства не существовало. Откуда же взялась точка зрения, что подобный план был создан при царе? Я, честно говоря, посвятил этому некоторое время и должен вам сказать, что единственные упоминания об этом, ну, казалось бы, все говорят о том, что вот есть такой план при царе разработан, ну, покажите, где, кто автор, когда Государственный совет его обсуждал, что Николай II написал на полях, угу. Вот, может быть, он написал, вот в советское время, да, была издана книга, посвященная электрификации, Владимир Ильич Ленин написал для нее предисловие, может быть, Николай II тоже что-то такое написал. Значит, нам о науке об этом ничего не известно. Существуют только глухие упоминания некоего плана электрификации, который разрабатывался не государством, а якобы был разработан неким профессором Клингсборном по заказу как раз вот этого общества уличного освещения 1886 года. Вот. Якобы вот это был некий серьезный план, но самого плана нигде нет. Кто такой профессор Клингсборн, установить не удалось. Вот. Якобы, значит, упоминание об этом плане восходит к воспоминаниям реального профессора советского, уже бывшего российского и потом советского профессора Круга. Вот. Но я прочитал его воспоминания, и никаких упоминаний о Клингсборне там не нашел. Но это не значит, что его не было, возможно, он был. Вот. И составлял такой план, но надо иметь в виду, что, во-первых, если такой план и был, он не имел никаких практических последствий, он был составлен по заказу частной компании, и никогда не докладывался царю или кому-то из высших сановников. Поэтому до 1917 года электрификация России шла фрагментарно и не была объектом непосредственно государственного строительства. То есть не правительство занималось этим вопросом. Вот. Во всяком случае, системно. А царское правительство этим вопросом не занималось. Советское правительство как раз занималось этой работой системно. Электрификация была одной из составных, из несущих конструкций плана построения социализма, да, в России. Общеизвестен лозунг Ленина: коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Откуда бы возникла идея электрификации? Ну, всем было понятно, что социализм в России строится не просто так. Социализм может победить в условиях капиталистического окружения только если он даст пример более высокого качества жизни для всех, да, для всего населения страны. Вот. А это высокое качество жизни было невозможно без модернизации, а первым этапом модернизации неотъемлемого была электрификация. Вот. Поэтому цель советского правительства и заключалась в том, чтобы электрифицировать страну полностью согласно единому плану, а не фрагментарно. Вот. Поэтому был подготовлен тот знаменитый план Гойл-Ро, который потом лег в основу пятилетних планов и стал основой индустриализации Советской России. Опять же, очень важно, что план Гойл-Ро подготовили не марсиане, он был подготовлен, и не какие-то новые люди, выведенные большевиками, значит, в каких-то там большевистских пробирках. План Гойл-Ро был подготовлен при огромном участии ученых царской России, которые остались в России советской и согласились участвовать в этом грандиозном проекте. Ну, достаточно сказать, что один из главных энтузиастов и идеологов плана Гойл-Ро, Генрих Осипович Графтио, строитель Волховской ГЭС, составил проект этой ГЭС еще в 1902 году, в начале 20 века. Угу. Вот. Ну, вот как развивалась ситуация? Да? Он предложил построить, но в начале 20 века построить не удалось. Как вы думаете, почему?
Денег не дали. Украли.
Еще какие варианты?
Неинтересно было.
Да, зачем. Значит, не удалось. Главная причина заключалась в том, что участки по берегам реки Волхов принадлежали частным владельцам, так, которым было совершенно неинтересно отдавать свои участки под строительство какой-то там ГЭС. Вот. Значит, Графтио обратился, естественно, к чиновникам. Вот, а чиновникам это тоже оказалось неинтересно, поэтому проект положили под сукно. Правда, справедливости ради, надо отметить, что к этому проекту с интересом отнеслись во Временном правительстве, уже после февральской революции, но Временное правительство было, так сказать, мимолетным эпизодом в нашей истории, вот поэтому никаких последствий не было. А вот советское правительство, оно отнеслось к этому плану Графтио самым серьезным образом и, так сказать, включило его в общий план Гойл-Ро, и Графтио отлично, надо сказать, там поработал.
Вот. Ну, у нас теперь есть улица Графтио.
Ну и правильно, это великий человек. Вот. Ну и, конечно, надо отметить, что большую роль в создании плана Гойл-Ро сыграл самый, что ни на есть, большевик Глеб Максимилианович Крыжижановский, один из ближайших друзей Ленина, в принципе. Вот. Он тоже был инженером-электротехником. Он начал свою работу еще до революции, вот, тоже сталкивался с разнообразными бюрократическими препонами на своей пути, но это был человек очень грамотный, вот, то есть это тот случай, когда его политические там, большевистские убеждения совпадали с инженерным профессионализмом. Вот. Он сумел собрать команду старых ученых, которые реализовывали этот план, и грамотно его подготовить. Поэтому говорить о преемственности с царской Россией можно в смысле интеллектуального потенциала, в смысле профессионализма, вот, но и отрицать новаторство большевиков бессмысленно, в том смысле, что они впервые предложили системное решение вопроса электрификации, а не, там, не кусочечное, не фрагментарное. Угу. Вот. В этом их безусловная заслуга. Вот. Дальше следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это, безусловно, проблему результатов экономического развития в России перед Первой мировой войной. Существует довольно известный источник, который сторонники плана, сторонники версии о рукотворной революции. Ну, вообще, о чем мы сейчас говорим, о чем мы спорим? Дело в том, что если Россия была, в России все было так замечательно, то революция по каким-то объективным причинам произойти не могла. Значит, она произошла в результате поздней неких закулисных сил. Вот. Мы вот вторую версию, да, второй ответ на этот вопрос принять никак не можем, потому что никакие закулисные силы не могли своротить тысячелетнюю российскую монархию и тысячелетнюю российскую государственность. Более того, если это были некие закулисные силы, непонятно откуда потом взялась Красная армия, которая воевала на стороне большевиков, да еще и победила, потому что совершенно очевидно, что эта Красная армия состояла из русского народа. Это те минимальные там латышские стрелки, на которые которые постоянно указывают, или какие-то китайцы, которые там оказались, они вовсе не были никакой несущей конструкции этой армии. Красная армия победила белую армию, и состояла она из абсолютно русских людей. Да, ну всем же понятно, что там Будённый, Ворошилов, там тут же Щёрс, не знаю, или бывшие царские офицеры, которые воевали в этой Красной армии, там Каменев, Шапошников, Карбышев, все они были русскими людьми. Вот, поэтому мы категорически отвергаем версию о неком закулисном влиянии, хотя и мы признаем, что иностранные державы имели свой интерес в происходящих событиях, но порождены они были не их кознями, а объективными причинами. Вот. Так вот, у тех людей, которые считают, что революция в России была результатом рукотворных действий, есть, как правило, один символ веры. Это работа французского экономиста Эдмона Терри, который в 1913 году посетил Россию и подготовил отчет для французского правительства о состоянии российской экономики. Значит, обычно это, смысл подготовки этой работы подается таким образом. Франция, видя, что надвигается Первая мировая война, пыталась узнать состояние своего союзника. Ну, я бы здесь ответил, что за то долгое время, которое эта работа находится в научном обороте, к сожалению, никто не провел анализа ее появления на свет. И сказать, насколько эта работа объективна и достоверна, очень сложно. То есть мотивы ее появления могли быть разными. Например, ее могла заказать французская партия войны для того, чтобы доказать французским колеблющимся обывателям, что в будущей войне Россия будет надежным союзником, поэтому можно воевать. Вот это торпедировало бы, скажем, антивоенную пропаганду Жана Жареса. Я этого не знаю, это, скажем так, домысел, но это просто один из мотивов, который мог бы быть. Вот. Но важно не это, а важно то, что работа Эдмона Терри, она основана на анализе темпов экономического роста в России. И эти темпы, они действительно были значительными, а в некоторых отраслях даже и замечательными, выдающимися, прорывными. Вот. Но проблема заключалась не в этом. Проблема заключалась в том, что базовый уровень России, он был настолько низок, что даже такие темпы и даже такие усилия в некоторых моментах, например, постройка Транссиба, экстраординарные, они все равно не приносили необходимого результата. То есть российская экономика даже при таких темпах все равно не пришла к такому уровню, при котором она могла бы выдержать Первую мировую войну. То есть она могла ее выдерживать год, второй, но на третий год войны Россия подломилась, российская экономика подломилась в первую очередь. Вот. И работа Терри, она, скажем так, имеет ряд умолчаний, на которые хотелось бы обратить внимание уважаемых зрителей. Значит, работа Терри, например, лишена пересчета разных показателей на душу населения.
Вот он важный момент.
Да, вот он показывает, это к вопросу как раз о росте населения. Угу. Давайте посмотрим, например, такие важные показатели, как производство чугуна и стали на душу населения. В 1913 году Россия произвела 1,6 пуда чугуна на душу населения. Ну, Австро-Венгрия в это же время произвела 3,3 пуда чугуна на душу населения, Франция – 4,7, Великобритания – 14,2, Германия – 17,5, а США – 19,8.
Ну, то есть в десятки раз превосходит. Да.
Постали показатель. В 1912 году Россия произвела 1,3 пуда на душу населения, Австро-Венгрия – 3,2, Франция – 6,3, Великобритания – 9,1, Германия – 15,1, а США – 20 пудов на душу населения. Значит, всем интересующимся, откуда мы взяли эти данные, сообщаем, что это статистический ежегодник за 1914 год. Посмотрим показатели непосредственно производства, например, по чугуну. В 1910 году Россия произвела 185 миллионов 587 тысяч пудов чугуна, против 176 828 тысяч пудов в 1900 году, то есть увеличилось, да, производство. Однако в то же время Франция рванула вперед со 165 миллионов пудов до 244 миллионов. Англия с 549 миллионов до 633 миллионов. Германия с 460 миллионов до 868.
Ого.
А Соединенные Штаты с 855 до 1 миллиарда 692 миллионов. Таким образом, очевидно, отставание в сравнении с абсолютными числами, если сравнивать показатели на душу населения, то оно совсем уж будет существенным. Унижает ли это как-то Российскую империю, Россию, нашу историю? Ну, на мой взгляд, нет. Это просто объективный показатель. И наиболее умные монархисты, как мне кажется, это понимали. Так, например, Иван Солоневич в знаменитой своей книге «Народная монархия» пишет: «Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял в Соединенных Штатах Америки 720 рублей в золотом довоенном исчислении, в Англии 500, в Германии 300, в Италии 230, в России 110. Средний русский еще до Первой мировой войны был почти в 7 раз беднее среднего американца и больше, чем в 2 раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб, основное наше богатство, был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а Соединенные Штаты Америки целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21,6 пуда, включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой». Ну или вот там другие данные, скажем, по использованию минеральных удобрений. В Бельгии использовался 21 пуд удобрений на одну десятину, в Германии 8,75, в США более 5, в Англии 4,53, а в России всего 0,39. Вот. Но, безусловно, российская экономика быстро, а местами стремительно развивалась, однако вот даже этих темпов не хватало из-за крайне низкого базового уровня, огромности территории и народонаселения России. Есть ли в этом личная вина Николая II? Если есть, то очень небольшая. Николай II в данном случае выступал заложником российской истории.
Так сложилось,
да,
к его,
да,
приходу.
Так сложилось, потому что отмена крепостного права произошла слишком поздно. Железные дороги в России начали строить только при Николае I, да и то только из Петербурга там, в Царское село построили. Да, в 1861 году, когда в России произошла отмена крепостного права, в Англии было построено первое метро. К сожалению, вот такое серьезное отставание. И для того, чтобы преодолеть это отставание, нужен был, мало было понимания, что его нужно преодолевать. Вот. Нужна была народная пассионарность, нужен был какой-то общенациональный рывок. К сожалению, обеспечить этот национальный рывок Николай II не смог. Но упрекать его в этом нельзя. То есть упрекать человека в том, что он не гений, в том числе не государственный гений, мы не можем. Вот. Этот рывок произошел через большую кровь, но и через большой энтузиазм, и сделали его коммунисты, большевики. Вот. В этом, собственно, мы и видим. Да, но сделали его большевики, но большевики были русскими людьми, и те люди, которые там формально не состояли в КПСС, но пошли за этими проектами большевиков, они тоже все были русские люди. Поэтому то, что происходило в России в 20 веке, индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, полет в космос – это, безусловно, плод действий нашего русского народа. Вот, и никаких сомнений здесь быть не может. Поэтому наиболее подлым по отношению к нашей истории, наиболее подлой по отношению к нашей истории может быть такая трактовка событий, как будто, значит, в России победили некие интервенты, которые осуществляли здесь геноцид русского народа.
Латыши, вот. Китайцы и евреи.
Евреи, да, да, евреи, которые выскочили из-за черты оседлости. Вот. А как все вот это вот произошло, да, и победа в войне, и полет в космос, вообще непонятно. Да, как вот это все.
Вопреки.
Вот, ну, видимо, вопреки, да, да. Вот. На мой взгляд, это наиболее подлая трактовка русской истории, которая ведет только к одному – к расколу современного общества, к расколу современного общества и к табуированию научного обсуждения эпохи предреволюционных событий, да, и в том числе Николая II. Потому что всем же понятно, что, ну, допустим, часть населения идеализирует царскую Россию, часть населения идеализирует Николая II, вот, допустим, так. Хотя я понимаю, что, возможно, в советское время были некоторые, скажем так, в советское время существовала черная легенда про царскую семью, лично про царя, и даже такой очень любимый мной с юности писатель, как Валентин Пикуль, приложил к этому руку, то есть его роман «Нечистая сила», посвященный последним годам Российской империи, он наполнен многими мерзейшими мифами и про царя, и про царицу. Вот. Но там есть, в частности, вот эпизод, который я всегда привожу в пример, там приводится ее письмо царице Распутину, и дальше Пикуль долго, значит, там рассуждает на тему, значит, а была ли любовная связь между царицей и Распутиным, и он приводит там уж совсем какие-то натянутые аргументы, что типа нет доказательств, ну разве может женщина писать так мужчину, с которым у нее ничего не было, вот, да может, почему нет, если женщина была достаточно, так сказать, экзальтирована, как Александра Фёдоровна, она относилась к Григорию Распутину действительно как к святому, как к своему другу, как к человеку, который в конце концов спасает ее больного ребенка. Поэтому она питала к нему пиетет, который вне вот этих обстоятельств, да, там, больной ребенок, ее, может быть, какое-то одиночество при российском дворе, которое, безусловно, было, вот, ее жажда найти связь с русским народом. Вот. Этот пиетет вполне объясним. Вот. И объяснять его какими-то низкими причинами не имеет смысла. Я думаю, что эти отношения были абсолютно чисты. Абсолютно. Вот. Но многие авторы, так сказать, пытались усмотреть там какой-то грязный подтекст. Это началось еще при жизни императрицы.
Это самое действенное. Для дискредитации, да, ничего лучше не придумать.
Да, да. И сегодня мы должны это решительно отмести. Мы должны это решительно отмести. Вот. Но это не, так сказать, это вот научный анализ и очищение образа императрицы и императора от сплетен, которые наросли на их имена там, благодаря козням их врагов, не делает эффективной царскую политику или там сверхэффективной царскую политику. Потому что когда приходится слышать, что Николай II создал империю, равной которой не было вообще никогда и ни в какие времена, вот, это ничего, кроме улыбки, не вызывает. Николай II оказался во многом заложником той негативной ситуации, которая сложилась до него, и у него не хватило сил ее переломить. Мы не можем, еще раз повторюсь, его осуждать за то, что он не был государственным гением. Вот. Но никаких оснований признавать его великим государем, величайшим государем нет. Вот. В связи с этим очень беспокоит попытки блокировать какое-то бы то ни было научное обсуждение его фигуры и его политики, и беспокоит попытки натужно представить революционные события результатом вот именно козней каких-то внешних сил.
Англичан, вот, как говорят.
Англичан, американцев,
немцев.
Банкиров еврейских, потому что вот, ну, наиболее распространенная история, связанная с царем, это, конечно, заговор Якоба Шифа. Якоб Шиф, американский банкир еврейского происхождения, долгие годы был, так сказать, пугалом российской правой эмиграции, потому что она революцию связывала исключительно с его персоной, вот, и даже успела в каком-то смысле заразить этой идеей Адольфа Гитлера. Вообще, мало кто знает, но на ранних стадиях сказать, раковые опухоли фашизма, отношения Гитлера с правой русской эмиграцией были достаточно тесными. И Виктория Федоровна, супруга великого князя Кирилла Владимировича, даже финансировала молодую националистическую партию Германии, да, рабочую, да, да. Вот. И вот на ранних стадиях и Гитлер, и Розенберг, который вообще был гражданином Российской империи, напомню, они достаточно много почерпнули из мифологии правой эмиграции, там зачитывались протоколами сионских мудрецов, вот, и они на голубом глазу совершенно откровенно излагали ту теорию, что устроителем русской революции был никто иной, как Якоб Шиф. Значит, Якоб Шиф, он действительно был персонажем-то небезынтересным и действительно имел очень серьезные претензии к русскому императорскому двору. Вот. Почему? Потому что он считал себя защитником еврейского народа, он пытался давить на царское правительство, чтобы оно отменило черту оседлости. Российское правительство черту оседлости отменять не собиралось. И в 1904 году именно Шиф был тем человеком, который профинансировал японское правительство во время войны с Россией. Вот. Он действительно считал чем-то вроде личной войны. То есть это была его одна из его целей в жизни, да, улучшить жизнь еврейского населения в России. Вот. Но, к сожалению, это тоже вот сейчас мало обсуждаемый момент. Еврейский вопрос в России был очень больным, потому что, к сожалению, приметой российской жизни вот начала 20 века были антиеврейские, антисемитские выступления, и, которые проявились в еврейских погромах, самый крупный – Одесский погром, в котором, кстати, чуть не погиб Леонид Осипович Утёсов, еще тогда ребенок, и Кишинёвский погром. Ничего такого, как бы, что можно было поставить заслугу российской государственности в этих явлениях нету, они были отвратительны. Вот вдвойне отвратительно то, что никто из принимавших участие в этих погромах, в том числе и убийцы, не понесли заслуженного наказания. И а погибло, по подсчетам ученых, вот, например, Анфимов дает цифру около 20 тысяч человек в разных еврейских погромах за время царствования Николая II.
Ну, вообще, вот. Геноцид, по всей видимости.
Ну, я бы не сказал, что это геноцид. Там весь вопрос геноцида, он зависит от доли по отношению к народу, да, к общему числу проживающих. Вот. Кто как это может трактовать, но вообще это была очень трагическая история нашей страны. И я на самом деле.
Я бы сказал, омерзительная. Да. А это да. Все происходило на Украине, я правильно понимаю, да? В российской.
Нет, в Молдавии тоже. И в Белоруссии.
Ну, типа под Петербургом и в Петербурге такого.
Нет, не было. Нет.
И в Новгороде
нет,
тоже.
Это происходило там за чертой оседлости.
Да, да.
Вот. Нет, нет, естественно, здесь ничего не было. Более того, мы должны сразу акцентировать, что под евреями мы понимаем иудеев. То есть те людей, которые исповедуют иудейскую религию. То есть евреи, который принял православие, евреем в Российской империи не считался. Вот. И поэтому мы можем привести примеры таких знаменитых евреев, как художник Левитан или, например, знаменитый физик Фридман. Вот. Кстати, очень интересный персонаж – георгиевский кавалер, который остался в Советском Союзе. Вот, и стал одним из родоначальников советской физики. И я впервые про него прочитал в книге Стивена Хокинга, в одной из книг Стивена Хокинга, не помню в какую, вот, который пишет о нем с достаточно большим пиететом. Вот. Но,
у нас есть какие-нибудь знакомые специалисты по еврейским погромам? Мне, как милиционеру, очень интересно, что там происходило, как и чем все это закончилось.
Ну,
как это так,
думаю,
что никто не ответил?
Я думаю, что Илья Альтман, который является учредителем фонда «Холокост», вообще истории еврейства в России, может про это рассказать. Давайте позовем.
Надо напасть на Илью. Да.
Вот, вот. Да, это очень трагические события в истории России и венчает вот эту всю антиеврейскую истерию, конечно, дело Бейлиса. Вот, дело Бейлиса, потому что оно было продолжительным во времени, и самым жестоким образом дискредитировала российскую монархию, российский трон. Вот. Что там произошло, вкратце расскажем. Значит, в Киеве был убит мальчик Андрюша Ющинский. Был убит он зверски, там ему нанесли чуть ли не сотни ударов каким-то, значит, острым предметом, там, ножом или стилетом. И ну, поскольку убийство было действительно зверское, оно привлекло внимание всей империи. Значит, следствие подбиралось к реальным убийцам. Скорее всего, убийцей была, значит, соседка дома, в котором жил Ющинский, по имени Вера Чебиряк. Она там содержала воровской притон, вот, а ее сын дружил с соседом Андреем. И, видимо, то ли мальчик увидел там какой-то дележ награбленного, то ли что-то услышал. Вот. Но так или иначе, там у современных исследователей практически нет сомнений, что либо Вера Чебиряк, либо ее какие-то подельники, вот, совершили это убийство. Но министр юстиции Щегловитов дал санкцию раскручивать еврейский след. Вот. Еврейский след, якобы ребенка убили евреи с целью, значит, надвигалась Пасха, существовало старинное суеверие, что
кровь христианских младенцев.
Да, да, мацу перед Пасхой евреи замешивают на крови христианских младенцев, вот, и по санкции Щегловитова начали раскручивать еврейский мальчик, был арестован.
Извините за цинизм. Ну, если кровь христианских младенцев, то это ж младенец нужен, а это же взрослый.
Невинных, ребенок. Невинных, просто невинных. Вот. А, значит, стали раскручивать этот еврейский мотив. Умный Столыпин, который тогда еще был жив, он, видимо, понимая, что что-то не так, он стал вести параллельное расследование. Он отправил в Киев своего эмиссара, подполковника Иванова, который очень быстро пришел к выводу, что вот, так сказать, бандиты – это Вера Чебиряк и ее подельники. Вот. Но потом Распутина убили, и это расследование заглохло. Дело Белеса было доведено до суда, его судили, причем с явными натяжками, с подкупом свидетелей, там только как за уши не тянули присяжных, чтобы только, значит, было вынесено обвинительное заключение, вот, и все равно доказать вину Белеса не удалось. Но позор был на весь мир, тем более, что, ну, поскольку…
Кто не знает, это была отдельная отрасль журналистики. Люди сидели в залах суда, непрерывно все это стенографировали, а потом газеты выходили там на несколько разворотов. Вот речь этого, а это сказал то, телевизора не было, ток-шоу не было, Малахов еще не родился, а за этим внимательно следили все вообще.
И параллельно это дело было использовано как инструмент предвыборной кампании Союза русского народа, то есть главной монархической партии, которая как раз избирала в Государственную Думу. Она, собственно, это была один из жупелов ее предвыборной кампании. Избраться Союзу русского народа в 4-ю Государственную Думу удалось, но, так сказать, результаты его деятельности в этой Думе были плачевными. То есть монархисты оказались в изоляции, несмотря на то, что была крупнейшая фракция, но не самая активная. И в результате, как говорил философ Розанов, Россия слиняла в два дня. То есть, куда монархические партии подевались после февральской революции, вообще непонятно. Есть данные, что многие монархисты мигом стали эсерами. Вот. Ну, все развалилось. Но несмотря на это, несмотря на вот эту еврейскую проблему, нет вообще никаких данных, что Якоб Шиф каким-то образом работал против России в годы Первой мировой войны. Вообще нет данных. То есть, вот недавно на русском языке наконец-то появилась биография Якоба Шифа, там вообще ничего об этом нет. Хотя это очень интересный сюжет. Вот, и, например, про русско-японскую войну там рассказано чрезвычайно подробно. Вот. Потом Якоб Шиф в русской истории появился тем, что он дал займ правительству князя Львова, вот, и приветствовал, значит, те реформы по отношению к еврейскому населению, которые временное правительство провело. Вот, но займ этот, как известно, временному правительству тоже не помог, а с большевиками Якоб Шиф уже не работал. Хотя существуют конспирологические теории, что якобы Шиф стоял за Львом Троцким, именно он отправил его, значит, на пароходе делать революцию в России, что это был запасной вариант. Ну вот, но современные исследования, конечно, которые детально исследовали биографию Троцкого, они опровергают все эти домыслы. Вот. Там, в частности, есть такой домысел, что у Троцкого был американский паспорт. Вот. На самом деле, это вот в знаменитой своей книге «Большевистская революция и Уолл-стрит» пишет Энтони Саттон, такой американский исследователь, который, значит, поставил своей целью доказать, что большевистская революция, она была замыслена кругами Уолл-стрит. Uh-huh. Вот. Но, в общем, никаких стопроцентных доказательств даже в этой монографии Саттон не нашел. Вот, а историю с американским паспортом Троцкого, что он был просто американцем, он просто придумал. А Троцкого на самом деле, Троцкий ехал в Россию, как и большинство других русских эмигрантов, и политических эмигрантов, которые после февраля, скажем так, были амнистированы. То есть они ехали участвовать в политической жизни, которая раньше для них была невозможна. Вот. И напомню, что Троцкий был далеко не единственным из эмигрантов, которые вернулись в Россию. Вернулся, например, Мартов, лидер меньшевиков в России, вернулся лидер эсеров Чернов, в Россию вернулся князь Кропоткин, самый, наверное, старый такой дуаен эмигрантского сообщества. Вот. Поэтому здесь ничего удивительного нет, они все возвращались, потому что в России произошла революция и открылась возможность для современной политической жизни. Вот они и ехали участвовать в политике, о чем они, собственно, всю свою жизнь и мечтали.
Он же там с кем-то переписывался, судя по последним данным, с кем-то из американского правительства просто переписывался относительно того, что было бы неплохо дать ему гражданство, и на этом все и закончилось. Ни до чего переписка не дошла.
Я об этом ничего не знаю. Дело в том, что в Нью-Йорке, где Троцкий прожил там около 3 месяцев, вообще существовала достаточно большая диаспора русских эмигрантов. Там жила в это время Александра Калантай, например, будущая там знаменитая наша дипломаты, посол Швеции во время Второй мировой войны, и там жил Бухарин в это время, и ничего удивительного в том, что он туда поехал, нет. Вот. Значит, есть версия, что Троцкий в Нью-Йорке ничего не делал, и, как он сам часто приводит его цитату, что он вел жизнь профессионального революционера. Значит, эта цитата из воспоминаний Троцкого нагло обрезается обычно, потому что дальше он поясняет, что он имеет в виду под профессиональным революционером. Троцкий работал в газете, в это время писал там статьи, а поскольку Россия была главной темой, вот в России произошла февральская революция, это главная тема вообще всех газет мировых. Всех интересует, что там происходит. Вот. Нужно у кого-то брать комментарии, чтобы кто-то писал статьи. Вот. А поскольку русских эмигрантов в Америке не так уж и много, вот, а таких, которые бы имели какой-то политический вес, чье слово было бы интересным, вообще мало, то, естественно, Троцкий был одним из главных консультантов в этот момент. Поэтому все американские газеты рвали Троцкого просто на куски, чтобы он дал им какой-то эксклюзивный комментарий. Естественно, они платили за это деньги. Вот, в Америке так принято. Но я могу вам привести такой пример, что американцы вообще первыми коммерциализировали эксклюзивную информацию. Вот, например, американские газеты Льву Николаевичу Толстому, когда он собрался писать роман в «Воскресенье», прислали сообщение, что если он только вот, значит, на четвертиночке листочка расскажет сюжет, вот, то они ему сразу же дадут $1000 пришлёт. Вот, если он в трёх предложениях, да, немалые. Если мне не изменяет память, а если он напишет на листочке более развернуто, еще напишет имена персонажей. Вот, что это будет не на четвертинке, а целый, то они сразу 10 тысяч ему заплатят.
Десятку, да?
Вот, то есть, это деньги, на которые можно было жить достаточно безбедно. То есть, в Америке это было вполне нормально, и Троцкий, который там писал статьи, читал лекции, раздавал американским СМИ комментарии, вполне неплохо мог себя обеспечить. Как раз в этот момент, когда, собственно, он был одним из главных там, в общем, одной из главных говорящих голов, там, один из главных эксперт-политолог Лев Троцкий, то есть там сейчас бы его там какому-то Ларри Кингу позвали. Вот, поэтому все вот эти истории про Троцкого шпиона, якобы Шифа, понимаешь, это все какая-то фигня полная. Вот. А, которая на самом деле это все сказочные истории.
Ну, это же все получается. То есть, если найти какого-то мегабанкира, который как паук сидит за океаном и дергает за паутинки, а внутри России все как марионетки пляшут по движению когтистых лап. Ну, это же все просто и понятно. Мы любим, когда все просто и понятно. Че сидеть, думать-то? Понятно, Шиф дал денег, и все скакали и плясали за его бабки. Если разбираться и копать на полный штык, может, давал Шиф деньги, только они, наверное, были не то, что не самым главным, а вообще там на 158-м плане.
Просто непонятно, непонятно. Шиф был фанатиком, Шиф был, так сказать, фанатом еврейского народа. Вот. Для Шифа самое главное было заключалось в том, чтобы были отменены дискриминационные меры в отношении иудеев в Российской империи.
Угу.
Вот. Поэтому он приветствовал временное правительство, поэтому он дал займ Львову и Милюкову. Вот. А зачем ему посылать Троцкого в Россию? Ну, только для того, чтобы установить мировое господство.
Не знаю, для меня вот загадка. То есть, ну, граждане. Угу. Вот недавно Борис Витальевич записал ролик про то, сколько евреев было в первом советском правительстве.
Да, очень полезно, смотрел.
А сколько было во втором, а в третьем? То есть дальше там все это вырисовывается, что поскольку в стране родной евреи есть и в разное время в разных органах власти, в том числе в НКВД, там представлены в разных количествах, их не должно быть вообще. А если есть, если просочился хотя бы один, то, во-первых, сразу все понятно, в чем причина наших бед. Во-вторых, такого не должно быть больше никогда. Ну, не знаю, по-моему, у граждан какая-то фиксация. Надо как-то ширше смотреть. Ну, плюс, конечно, вот в советском правительстве один еврей. А что скажешь про 80 тысяч латышских стрелков? Эти пострашнее евреев.
Ну, зачем все это делается, на мой взгляд? Это делается только с одной целью, чтобы выхолостить национальный характер из Октябрьской революции, показать, что она делалась ни в коем случае не русскими людьми. Поскольку вот самый мой любимый пример, да, мы обсуждали фильм 2007 года «Штурм зимнего опровержения», где рассказано, что, значит, Зимний штурмовал не 106-я пехотная дивизия под командованием Свешникова, а, значит, полк финских егерей, присланных немецким генштабом, чтобы помочь штафирке Ленину разобраться, значит, с боеспособными частями, верными временному правительству. Зачем все это делается? Ну, просто если рассказать, что там был Свешников, придется объяснять, что, собственно, георгиевский кавалер и герой обороны Осовца делал в партии большевиков, каким там образом он оказался. Вот. А так финские егеря, немецкий генштаб, все понятно, враги. Как бы, и так совсем, на самом деле, абсолютно, вообще совсем.
Вместо того, чтобы сообщить мировому сообществу, что это была великая русская революция, они все тужатся изобразить наоборот.
Вот. Ну а дальше как бы возникает вопрос там, а Великую Отечественную войну кто выиграл? Как бы тоже какие-то вот эти оккупанты, они сначала оккупировали страну, а потом выиграли Великую Отечественную войну? Это бред.
Вот. Сумасшедший дом.
Поэтому придумывается вот эта вот хитрая история о том, что, значит, вот Ленин и первые большевики это были, значит, оккупанты, а Сталин потом их всех уничтожил. При этом как бы абсолютно замалчивается тот факт, что Сталин вообще-то был все это время вместе с большевиками. Он родился не в 29-м году. Он все это время был рядом с Лениным. Он был наркомом первого советского правительства. Вот. Он голосовал за Брестский мир. Что, так сказать, это его подменили вдруг? Он вдруг стал русским патриотом, что ли?
Наверное, был поумнее.
Русским патриотом, да, в кавычках, я имею в виду. Потому что сам по себе русский патриотизм – это очень хорошо, мы это всячески поддерживаем. Вот, мы только не поддерживаем узкопонимаемый русский патриотизм. Вот, поэтому, конечно, дальше еще немного про Троцкого надо сказать, что там еще есть эпизод его задержания в Канаде. Он плыл из Нью-Йорка, остановился в Канаде, там его задержали. Значит, зачем его там задержали? Обычно говорят, что это сбой в системе хитрых англосаксов, которые сначала его отправили, а потом задержали. Но здесь дело объясняется просто. Дело в том, что Канада – это территория Великобритании в тот момент. Отплывал Лев Троцкий из США. А Великобритания – это воюющая страна вообще-то в этот момент. А Лев Троцкий – человек, известный, так сказать, не совсем с положительной стороны, в том смысле, что он социал-демократ, вот, а социал-демократы, они, так сказать, призывают к миру без аннексии и контрибуций, а Англия в это время ведет войну, и никакой мир не нужен, поэтому это опасный персонаж, и, может быть, лучше его задержать. Ну, вот. Но кто же, почему вмешательство отпустили Льва Давидовича Троцкого? Его отпустили по вмешательству Павла Николаевича Милюкова. А Павел – министр иностранных дел в тот момент временного правительства. А почему его отпустили? Ну, потому что в первые месяцы после февральской революции как раз господствовало представление о том, что все оппозиционеры царскому правительству теперь являются легальными публичными политиками, поэтому каждый имеет свое право приехать в Россию и вести здесь политическую дискуссию.
Наконец-то
у нас
свобода, да.
Плюрализм мнений. Да, это, так сказать, сознание продержалось недолго, но, тем не менее, вот оно реально существовало. И нет никаких оснований подозревать, что тут был какой-то хитрый план. Вот. И англичане по требованию российского правительства его отпустили. Вот он дальше и поплыл. Вот. Ну а когда приплыл, то там уже и Владимир Ильич был. Вот, и они вместе.
Все сложилось так, как сложилось.
Да, все сложилось так, как сложилось. Ну, то есть тут нету повода видеть какой-то вот этот иностранный след. То есть то, что англичане интриговали там, сначала против царя, а потом там, против временного правительства имели свой интерес, это безусловно. Вот. Но то, что они все это устроили, это, я считаю, неадекватный домысел. Вот. И в связи с этим хочется, конечно, высказать опасения по поводу того, что происходит табуирование изучения данной темы. Её, безусловно, надо изучать, а не принимать вот эти все мифологемы на веру, потому что даже… Ну, мы с вами в интернете работаем, очень много оскорблений, очень много такого как бы интеллектуального экстремизма в адрес человека, который пытается рассматривать историю с научной точки зрения, потому что вот это вот тезис о том, что Николай II – это святой государь, и про него вообще нельзя ничего говорить. Там плохого или критического, вот. Он мало того, что научной точки зрения не соответствует, он, на мой взгляд, насколько я понимаю, не соответствует еще и христианской точке зрения, потому что Николай II был канонизирован как страстотерпец, он был прославлен за последний период своей жизни после отречения, когда он принял, достойно принял муки. И это абсолютно не значит, что он был абсолютно безгрешен в своей предшествующей жизни. Я вот изучил дискуссию по этому поводу, которая была внутри самой православной церкви, она была очень серьезной. Есть видео на эту тему, есть статья профессора Московской духовной академии Осипова, который перечисляет очень, на мой взгляд, весомые аргументы против канонизации. Но раз Николай II был канонизирован, к этому в любом случае, к этому решению в любом случае надо отнестись с уважением, но это абсолютно не индульгенция в обсуждении там, его политических недостатков как политического деятеля. Вот. А нам сейчас пытаются навязать отсутствие такой дискуссии, и это очень неправильно. Вот. И пользуясь случаем, выскажу свою точку зрения по поводу выходящего фильма «Матильда». Это хороший тон сейчас высказывать.
«Матильда» везде проникла.
Точку зрения по поводу фильма «Матильда». Вот, фильм вообще еще никто не видел. Вот, я, прочитав несколько интервью с Алексеем Учителем, думаю, что этот фильм будет в целом комплиментарным по отношению к Николаю II. Алексей Учитель очень хорошие слова в адрес царя говорит там просто. Но это его не спасло, но как бы про царя он говорит очень хорошо. Вот. И я думаю, что этот фильм, конечно, будет иметь, ну, зная творчество Алексея Учителя, я думаю, что этот фильм будет иметь очень большой антисоветский заряд. Вот как человек, который пытался снять фильм про вот, публичный дом для английских моряков в Мурманске, Алексей Учитель наверняка там, значит, что-нибудь такое да подпустит. Вот. Но также я посмотрел дебаты, которые вот Борис Витальевич с коллегой вел против, значит, оппонентов из условно-православного, да, лагеря. Вот. И там постоянно звучали призывы о том, что вот из того лагеря звучали слова о том, что нельзя переписывать нашу историю, нельзя переписывать нашу историю. Так, дорогие друзья, понимаете, вот Петр Валентинович Мультатули, который рассказывал, что нельзя переписывать нашу историю, это же в его фильме «Штурм Зимнего» рассказывается про финских егерей, которые зимние брали.
Так, может, это он? Правду рассказал. Он не переписывал историю, он правду говорил.
Рассказывайте историю, как есть, давайте вот на источниках. А что это? Это же полный бред вообще про финских егерей. Смотрим дальше. Вот оскорбляет фильм «Матильда», допустим, который еще никто не видел. От меня, например, мои патриотические, там, не чувства верующего, да, но мои патриотические чувства, например, оскорбил фильм «Утомленные солнцем 2». Это дело не в
три.
И три, да.
А мои еще и один.
Вот. Дело не в том, что. Ну, один я уже совсем не помню. Вот. Но два я помню хорошо. Дело даже не в том, что он оскорбил мои патриотические чувства, но он основан просто на недостоверной исторической информации, а по сути, конечно же, на клевете. Например, образы там, нацистов, которые показаны в этом фильме, они абсолютно неадекватны. Там, нацисты показаны, которые не стреляют в мирное судно, потому что на нем стоят знаки Красного Креста. Вот. Таким образом, с них снимается ответственность. А ведь это абсолютно не характерное для нацистской авиации поведение. На Восточном фронте она бомбила вообще все, что движется.
Я могу даже открыть секрет. В это полотнище с Красным Крестом удобнее целиться, оно для бомбометания вот гораздо удобнее.
То же самое, вот эта знаменитая там фраза, когда там какой-то солдат убивает каких-то, значит, цыган, не цыган, а второй немец, ему говорит: «Ты что, эсэсовец? Зачем ты это сделал? Ты что, эсэсовец?» Это тоже нетипично для вермахта, потому что вермахт, как я рассказывал в цикле «Война на уничтожение», был освобожден от преследования за преступления против гражданского населения и со стороны чистого якобы вермахта. Это насилие шло со стороны вермахта, насилие было также очень много, может, и меньше, чем от эсэсовцев, но в любом случае, скажем так, простые солдаты и офицеры себя не сдерживали. Среди них попадались нормальные люди, которые там…
Но погоды не делали.
Вот. Но Гитлер ждал от них не этого. Вся нацистская пропагандистская машина, она работала на то, чтобы привить немцам, в том числе и солдатам вермахта, господское поведение по отношению к коренному населению России и народам Советского Союза. Этого в фильме совершенно не показано, и это действительно абсолютно недостоверная информация и даже клевета. Вот мои чувства, например, это оскорбило.
Ну, а я тебе больше скажу, как некоторым образом киноман, я тебе больше скажу, это просто плохие фильмы, они плохие, они как кино. Плохие. Нет, не говоря уже про омерзительный внутренний заряд.
Это да, но всегда, вот как Петр Мультатули сказал, это вкусовщина.
Конечно. Это вкусовщина. Вот то, что говорит Петр, это вкусовщина.
Вам не нравится, да. Она нравится. А мы здесь говорим про то, что мы здесь говорим именно про исторически недостоверную картинку. Вот. Но что, как бы оскорбило это чувство Петра Мультатули? Нет, не оскорбило. Он написал книгу. Он написал книгу о том, кто и почему травит фильмы Никиты Михалкова. Угу. Ну, понятно, что фильмы Никиты Михалкова травят только враги России и русского православия.
Я могу объяснить, как и почему. Петр Мультатули, наверное, не знает о существовании интернета, а может, узнал совсем недавно. Так вот, когда ты в этот самый интернет вбрасываешь плакаты с надписью «Великое кино о Великой войне», которую еще никто не видел, побольше цинизма, киса, людям это нравится. Если ты свое кино называешь великим, ну будь готов, сейчас тебе расскажут и о твоем кино, и о том, кто ты такой. И вот это вот дикое количество фотожаб за 8 месяцев до выхода фильма, это же травля началась за 8 месяцев. Какая же это травля? Это вы сами провоцируете подобное отношение.
Вот.
Плохое кино. Все три.
Ну, я согласен, да. Вот. И, ну и что мы имеем? Значит, ну, кстати, вот в его книге про то, какой хороший фильм Михалкова, много, а, например, про приказ о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса», который следовало бы, конечно, упомянуть, обсуждая данное творение, нет ни слова. И вообще там ни про Хатынь ничего не сказано, ни, ну, неловко даже про это говорить. Поэтому… Это вот называется «здесь вижу, а здесь не вижу». Вот когда про фильм, который еще не вышел, но там что-то какой-то там намек есть на отношения царя с Матильдой Кшесинской, вот, причем на самом деле, ну, мы же фильм не видели, мы не знаем, что там режиссер-учитель покажет. Я, честно говоря, когда услышал про всю эту историю, я думал, что там прям какой-то порно сняли. Что там, может, демонстрируют гениталии, или там какие-нибудь порнографические сцены присутствуют, но. Что-то по трейлеру, в трейлере я такого не увидел.
Я тебе больше скажу. Сообщили, что это порно-актер играет главную роль.
Оказалось, ну, у Питера Гринвея он снимался.
Порно-роль у Питера Гринвея, да. Я как-то даже засомневался в адекватности граждан, которые вот в участии в порнофильмах
объявляют. Надо прикрепить к нашему сегодняшнему ролику ссылку на Википедии, где описывается, кто такой Питер Гринвей. Вот. Но вот в трейлере я ничего такого не увидел. Там действительно есть какие-то объятия, поцелуи, может быть, там это все.
Хруст французской булки. То есть, как я понимаю, задача гражданина-учителя в том, чтобы показать, какая же была красота, как все было соразмерно, благолепно, красиво, и как проклятые большевики все это уничтожили. Вот я вижу, ну, только
да,
вот это.
Да, мысль, в принципе, скорее всего, так и будет.
Но вот, в середине, но… конечно, какие-то метания, любовь, без этого нельзя, надо как-то раскрывать жизнь персонажей.
Вот. Ну, не знаю, насколько, если это показано действительно как-то пошло, вот, то, может быть, это и стоит осудить. Мы посмотрим.
Посмотрим, конечно.
Но да. Из трейлера этого совершенно не видно. А тот факт, что у Николая II, в принципе, мог быть роман с Матильдой Кшесинской.
Извини, опять перебью, я понять не могу. Вот приходил тут недавно к нам такой Сергей Алиев.
Да, я смотрел.
Задаю вопрос. Вот есть христианские святые, которые были там бандитами-убийцами? Есть. Есть Моисей Мурин. Вот такой известный бандит. Бандит, убийца, руководитель ОПГ, насильник, вымогатель, грабитель, там все на свете. Прозрел, принял христианство, стал хорошим и, ну, я имею в виду, стал хорошо себя вести, прилично, в конце концов причислен к лику святых. Есть жития святых. В житии этого Моисея так и написано – бандит, грабитель, насильник, руководитель ОПГ. В конце стал святым. Человек совершал грехи, раскаялся, причислен к лику святых. Все. Кто чего скрывает, я не понимаю. То есть вы хотите сказать, что если он был убийца, то он никого не убивал, и про это не надо говорить, так это в житии святого написано, что он был убийца. Теперь давайте посмотрим на Николая II. Николай II, слава богу, привет православным, убийцей не был, ну, в том смысле, в каком был Моисей Мурин. Жизнь его была, мягко говоря, специфическая. Закончилась эта жизнь тем, что убили его и убили его семью. Вот такой факт с ним случился. Смерть он принял с точки зрения церкви как мученик. И за это, за то, как он принял смерть, причислен к лику святых. Обозначает ли это, что, если вы считаете его святым, обозначает ли это, что про одного святого можно говорить, что он был убийца, насильник, грабитель и всякое такое, а про другого, значит, вообще ничего нельзя говорить, потому что он причислен к лику святых. Тут какая-то это отсутствие дружбы между половинами мозга. Что ж тут такого? Это во-первых. И самое главное, что, ну, наверное, общество российское, оно не ограничено православной церковью и людьми, которые ее посещают, верят в Бога, там, я не знаю, и согласны с такой постановкой вопроса. Есть и другие, им тоже нельзя ничего делать, за это их сожгут, убьют, будет война, еще чего-то там. Это к чему вообще такие разговоры? Как так можно?
Ну, это вот общая стратегия по
расколу общества, да, на еще более крупные, так сказать, мелкие куски. Это именно продвижение к расколу. Никакой объединяющей роли, еще чего-то там в этом нет и быть не может. Что выходы на марш бессмертного полка с иконами Николая, что причисление его там к лику святых, что запреты на занятия его, научное изучение его жизни и деятельности, на мой взгляд, явление одного порядка.
Да, ну я бы к этому еще добавил, что, на мой взгляд, мы доподлинно не знаем, что там происходило между Николаем и Матильдой Кшесинской, свечку никто не держал, но я должен сказать, что Николай был симпатичным молодым человеком, спортивным, он обладал прекрасными манерами, был образован, поэтому нет никаких сомнений, что он мог понравиться Матильде Кшесинской, а Кшесинская была красивой молодой девушкой, к тому же, так сказать, скажем так, восходящей звездой. Вот, и в том, что они понравились друг другу, и у молодых людей мог быть роман, я лично не вижу ничего, чтобы порочило фигуру Николая II.
Аналогично.
Ни в каком смысле, ни в, там, в смысле христианском, ни в смысле политическом, но был роман у Николая II с Матильдой Кшесинской, ну, она была балериной. Понимаете, это же не какая-то гнусность. Там. И, кстати, ну, все источники нам говорят, что он всю жизнь питал к ней теплые чувства. То есть это, ну,
опять-таки, только положительно
только
говорит,
как о человеке. Да, как только мужчина, положительно, да, говорит о ней, только положительно говорит о нем. Вот поэтому что здесь можно усмотреть такое, из-за чего здесь поднимать истерику? Из-за того, что он, в принципе, мог посмотреть на кого-то, кроме своей жены, до того, как он женился, ну, это странно, не правда. Ну, то есть вообще не смешно, да. Вот, поэтому хочется, конечно, снизить накал вот этого вот противостояния, которое нарождается в обществе. Николай II был человеком со своими достоинствами, недостатками, сильными и слабыми сторонами, он был хороший семьянин, слабый для своего времени политик, на мой взгляд. То есть я уже неоднократно говорил, что я считаю Николая не бездарным, не безвольным, а просто политиком XIX века, который не понял тех перемен, которые появились в политической жизни в связи с, ну, там, с развитием прогресса, в связи с прогрессом. Николай не понимал, что при появлении парламента нужно работать с парламентом, там, организовывать свою партию, которая будет проводить себе, его политическую, да, да, линию в этом парламенте. Вот, да. У него такой партии не было, поэтому вся Дума в той или иной степени была ему оппозиционной, он не понимал роль прессы, у него не было подотчетных ему газет, вот, он не понимал роль пропаганды в армии, например, и в связи с этим он и потерпел поражение, то есть это была некая архаика сознания, но эта архаика сознания, она была свойственна не только Николаю, но и значительной части правящего слоя, и поэтому он рухнул. Вот.
Я бы еще вдогонку выкрикнул, а вот мы недавно посмотрели художественный фильм «Викинг», где этот там изгаженный, обблеванный, кого-то там насилуют, спит в грязи, обожравшись мухоморов. Это, между прочим, человек, который крестил Русь, равноапостольный, замечу. То есть это мега святой для России князь Владимир. Что-то я ни слова не услышал про это мерзкое кино. Да. Ни единого слова, ни малейшего вообще, даже вот проблеска какого-то, ни единого не услышал. Ну, кроме своего, понятно. Чё ж вы так? Как это? Вот это вот страстотерпец, здесь, а это равноапостольный.
Всё понятно, потому что это не Николай II. Это не Николай II.
Или там большевиков не было, и поэтому, да, все нормально. Гать как хочешь, ничего не изменится. А здесь не трожь.
Русская революция – это такой переломный период, где постоянно, обращаясь к которому, постоянно идет идеологическая борьба, и люди пытаются переиграть результаты 1917 года там, и результаты гражданской войны. Вот у нас много людей, к сожалению, в стране, у которых в голове до сих пор идет гражданская война. Вот. И они пытаются результаты гражданской войны переиграть. А переиграть их уже невозможно. Можно только жить дальше. На мой взгляд. На мой взгляд. И еще раз повторюсь: еще раз, можно писать много книг вот там, на тему того, что историческая Россия погибла в 1917 году, потому что там исчезли формы государственности, еще что-то и так далее. Дорогие друзья, я с этим категорически не согласен, потому что историческая Россия – это в первую очередь народ, наш русский народ. Наш русский народ в 1917 году не погиб. Вот, наш русский народ вышел из этого испытания, скажем, я бы даже сказал, что вдвое более, вдвое усиленным, и прорвался к такому, к таким вершинам, которого наша страна не имела, которых наша страна не достигала за всю свою тысячелетнюю историю. Вот, что это, этих вершин достигали какие-то другие люди? Нет, русские люди. Или это были не вершины? Победа в войне не вершина?
Приведу пару примеров. Сразу, незамедлительно к этому, что в первый-то раз Русь, видимо, закончилась, когда предали наших языческих богов, отреклись от веры отцов и приняли христианство. Видимо, на этом Русь закончилась. Ну, а второй раз то же самое случилось. Это когда тремя перстами креститься начали, так Русь и закончилась, потому что надо двумя. А тут опять никогда не было, и вдруг опять она закончилась. Ну, что за идиотия? Ну, как так можно? Ну, если хоть кусочек мозга-то работает. Ох, люди. Ох, русские люди. Ох, люди. Ох, мать вашу, так. Народ уже загрустил. Что-то прекратили про революцию и что было.
Всё, в следующий раз начинаем. Значит, в следующий раз поговорим про мятеж Красного-Керенского, про выступление Красного-Керенского, несмотря на то, что в Петрограде власть взяли большевики. Тем не менее, Керенский еще не чувствует себя проигравшим и движется к столице с верными ему казаками Краснова, чтобы восстановить свою собственную власть. Вот как и почему, как это было и почему этого не произошло, мы поговорим в следующий раз.
Спасибо, Егор. Очень интересно. С нетерпением ждем. А на сегодня все. До новых встреч.